Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас поздравляем вновь и вновь с праздником Рождества Христова, события которого мысленно поставляют нас пред вертепом, в котором родился младенец, спас мира Христос. В лице вифлеемских пастушков Господь, Богомладенец, принял поклонение простых сердец, как бы и нам указывая на то, что только чистые сердцем Бога узрят. В поклонении волхвов Господь нам указал на то, что является истинной мудростью. Мудростью является только то, что приводит к Богу. Как эта мудрость, хотя даже пусть для начала чисто человеческая, привела волхвов к яслям, с возлежащим в них Богомладенцем. И наоборот, все, что отводит от Бога, является немудростью и глупостью. Ангелы, когда благовествуя вифлеемским пастушкам, сказали: «Ныне родился вам спас мира Христос», возвещая всему миру и каждому из нас возможность спасения. А в чем заключается это спасение? Во-первых, мы должны, конечно же, перефразировать этот вопрос. Вернее, отвечая, мы должны перефразировать этот вопрос. Не в чем, а в ком заключается наше спасение, спасение мира. Оно заключается в Господе нашем Иисусе Христе. В том, чтобы человек приобщился к его жертвенной любви. И поэтому путь спасения – это путь каждого человека и всего мира ко Христу. А все-таки и еще в чем заключается спасение, как путь каждого человека? Для этого, может быть, нужно для начала задать противоположный вопрос. А в чем заключается погибель человека и человечества? И кто и что является источником этой погибели? Источником этой погибели является грех и стоящим за ним дьявол. А что определяет дьявола, что является его сущностью? Его сущностью является гордость. И вот смотрите, интересная вещь. Вот если опросить нескольких священников, которые имеют разный опыт исповедания людей, принятия исповеди у людей, то они могут отметить такую интересную закономерность. Люди могут перечислять множество действительно очень существенных и важных грехов. Они могут говорить, что: «Господи, я обидчивый или обидчивая, я осуждаю, я раздражаюсь» и многих других грехов. Но редко кто или начинает свою исповедь, или суммируя, или и тоже свою исповедь, говорит: «А все это исходит из того, что я гордый, самолюбивый и эгоист». То есть он все время может многое до бесконечности исповедовать следствия этого главного греха, но не так и не прийти к сердцевине. И, может быть, как раз именно это невнимание к этим корневым грехам говорит первое свидетельство о том, что этот грех у нас есть. Как помните, по-моему, в Патерике есть такой пример, когда один старец исповедовал ученика, и тот сказал: «Отче, я…» Когда старец спросил: «Ты гордый?» Он сказал: «Нет, я не гордый». На что ему старец сказал: «Не иным другим, как только и этим ответом, говоря о том, что ты не гордый, свидетельствуешь о том, что ты гордый». Потому что гордость, она никогда не хочет в этом признаться. Она придумывает кучу причин. Почему? Потому что, знаете, как в сказке известное: дерево, на нем сундук, в сундуке птица, в птице яйцо, в яйце иголка. И вот человек может до бесконечности на исповеди, и даже давая себе самооценку, крутиться вокруг дерева, может быть, дойти до сундука, может быть, даже до птицы, и даже, может быть, до яйца. Но враг, и враг ему помогает не схватиться за иголку, потому что понимает, что в этом его смерть. И сам человек порой к этому не стремится. Потому что действительно, чтобы признать этого, требуется действительно мужество. Но это отправная точка. Это отправная точка ко спасению. Потому что противоположная сторона, Господь наш Иисус Христос, Он уже самим воплощением в убогом вертепе показал, что Он этим самым явил божественное смирение и божественную любовь. Как бы нам показывает так, что истинная любовь, она зиждется на смирении. И в свою очередь смирение является ограждением любви от всех внешних испытаний на нее. И поэтому путь спасения – это путь от гордости к смирению. И оттуда уже может быть возрастать начатки любви человека к Богу и к другим людям. События Рождества Христова дают нам очень много поучительных уроков. Господь родился в убогом вертепе, вдали от людской суеты и мирских попечений, показывая и нам, что и наше спасение возможно только тогда, когда наш младенец, начаток духовной жизни, будет находиться в вертепе нашего сердца, вне мятежей и смущений. Это не означает, что мы должны оставить все наши мирские обязанности и заботы. Это тоже наш Богом данное на послушание. Но мы должны, как говорил преподобный Амвросий Оптинский, жить в миру, но не на юру. Быть при этом всегда сохранять внимание ко всем, к своей душе. И хочется нам всем пожелать, чтобы вот над этим вертепом нашего сердца постоянно светила звезда веры, чтобы она освещала все пути нашей жизни, чтобы у входа в этот вертеп, у входа нашего сердца, вместо пастырей стояли ангелы, которые бы вносили в наше сердце повеление Божие, повеление промысла Божия, а от нашего сердца возносили на небо наши молитвы. И причем, прежде всего, не о земном, а о том, что едино на потребу, о царстве, о желании сподобиться на Царство Небесного. А вместо волхов да дарует им Господь премудрость, которая зиждется на тексты Священного Писания, тексты святых отцов и на внимательно прочитываемых нами молитвами. Потому что когда мы будем и приучим себя внимательно начать молитвы, мы вдруг неожиданно, может быть, даже на 5-10 году жизни, научившись наконец-то уделять этому время и внимательно молиться, мы вдруг увидим, какая мудрость и глубина в них содержится, и как это действует на наше сердце. И если это не действует на наше сердце, если эти молитвы ничто в нас не вызывают, а значит потому, что мы пока их еще не пускаем в наше сердце. И даже не только сердце, мы ум свой не впускаем в смысл этих слов. В событиях Рождества Христова также Господь нам показал, что с самого начала христианства, с рождения самого Христа, вера Христова гонима. Христос еще только родился, а уже Ирод покушается его убить. И мы сегодня, как раз сегодня слышали, сегодня в святцах сегодняшнего дня упоминаются 14 тысяч младенцев, убиенных ради Христа. Христос еще только родился, еще ничего не сказал, еще никого не исцелил, еще никого не накормил, и тем более еще не свершилась эта великая жертва крестная за нас, а уже его гонят. Вот так же нам не должно быть присуще такое благодушие и удивление, а почему эта наша духовная жизнь связана со многими скорбями. А ответ нас в том же Евангелии, которое мы невнимательно читаем. Если бы вы были от мира, мир любил бы вас. Но вся-то беда наша в том, что мы и Бога по-настоящему любим, не любим, и скорбим от всего происходящего в мире и не приходим к истинной вере. Мы не должны быть благодушны, мы должны помнить, что и нашего младенца, то есть начаток нашей духовной жизни, пытается убить Ирод. Наш грех, который нашел в нас корни в течение многолетнего навыка. И также Ирод в лице всех внешних скорбей того мира, который не живет по Христу. И мы сегодня также с вами вспоминаем трех праведников: Иосифа Обручника, Давида Царя и Иакова Апостола, брата Божия. И житие каждого из них весьма духовно поучительно для нас. Иосиф Обручник. Его процветший посох дал ему великое послушание. Он должен был сохранить девство Богородицы Марии. Но, казалось бы, он жил своей жизнью, у него была семья, у него были дети. А тут совершенно неожиданно и непонятное такое послушание, дело отныне невидимое и неслыханное. Но, тем не менее, без всякого ропота он принимает это послушание, принимая его от Бога и от Церкви, пусть даже тогда ветхозаветной. Вот чему он может нас как раз научить. Дальше, вот он принял это послушание, он несет это послушание от Бога. И снова удивительно и непонимаемое. Но как же, она мне дана для того, чтобы я хранил ее детство, и вот я вижу, что она должна родить. И как сказано, и по-человечески нам понятно, у него возникает не просто смущение, у него буря помышлений сомнительных, как об этом говорится в Акафисте. По-человечески он нам понятен. Потому что если даже не совсем было объяснимо для него по-человеческим умом вот то послушание, которое было дано, а здесь даже оно, казалось бы, разрушается этим событием, когда Матерь Божия должна была родить Господа нашего Иисуса Христа. И на это смущение ему является во сне ангел и говорит: «Рошись от нее, от Духа Святого есть». И опять же, все, стоп. Да, до этого по-человечески у меня были множество смущений, но сейчас я с доверием принимаю Божие. Я гашу в себе все эти помышления. Господи, так же, как и Матерь Божия: «Господи, воля святая Твоя да будет на мне». И дальше мы видим вот это доверие, это вверение себя Божьему промыслу. Именно оно стало еще поводом для того, чтобы дальше Господь буквально, в смысле слова, водил его по путям, прочерченным ангелом Божьим. Когда ангел сказал, что «Осифе, возьми матерь и отрочай ее, и беги в Египет». И наоборот, когда он также по велениям ангела и вернулся в землю Израилеву. Вот урок для нас, святого праведного Иосифа. Будем доверчивы спасающему для нас промыслу Божию, как бы наш человеческий ум этому не противился. Следующий угодник Божий – пророк Давид. Не будем повторяться о том, об обращении Давида от великого греха, плуда и убийства. Об этом говорилось в прошлое воскресенье на проповеди. Вспомним об одном. Вот пророк Давид, жизнь его по времени была далеко от нас, но он присутствует среди нас буквально каждый день. Через что? Через свою псалтырь, которую многие из нас, если не каждый, читает в своих келейных молитвах, а уж в богослужении, конечно, псалтырь используется непременно за каждым богослужением. Но мы должны помнить, что этот псалтырь – это не его художество. За этим стоит не его ум. Так же, как не человеческий ум стоит за премудростью Соломона. И уж тем более необычный разум стоит за Валаамовой ослицей, которая прорекла и этим проречением уберегла прорицателя Валаама от убиения мечом ангела. Эту премудрость посылает Господь. Вот потому что и псалтырь, и притчи Соломоновы, они входят в состав книг Ветхого Завета. А Священное Писание, оно богодухновенно. И сам пророк Давид в 50-м псалме говорит: «Ты, Господи, безвестная, то есть для меня, для этого совершенно моим умом неведомая, и тайная премудрость Твоя явил мне еси». То есть это не мы, все вот это, все это по-настоящему духовное, это все от Тебя. Или как есть другие слова Священного Писания: «Если ты человек в жизни своей, в сердце своем, в уме своем отделишь честное от недостойного, уста моя будешь». И в этом самом, этим самым Господь показал благодатное, истинное духовное понятие, что такое покаяние, цели покаяния, что, очищая свое сердце, очищая свои помыслы, мы привлекаем на себя благодать Божию, и она уже нас живит, вразумляет, как вот, по-моему, в этих в антифонах второго гласа воскресных есть такие слова, что благодатью и мученики страдания терпят, и пророки зрят. Только благодатью. Отними благодать, и трудно будет перенести физические страдания. Отними благодать, и нет пророчества. И Яков, брат Божий. Иосиф обручник в свое время захотел разделить то немного имения, которое у него было среди своих сыновей. И он хотел свою некую часть отдать и Иисусу. Но все остальные его сыновья, кроме Якова, воспротивились этому. И Яков решил поделиться своей небольшой частью с Господом Иисусом Христом, которому, конечно, ничего этого было не надо. Но неужели нужна была частичка имущество апостола Якова тому, кто десницей своей сотворил все и вся? Но ему нужно было этот именно дар участия, дар любви, потому что он пришедший для того, чтобы на земле царили смирение и любовь, и он ждал от людей именно это. И именно в этом он уже видел как начаток исполнения его заповеди. Помните, он сказал: «Я не пришел, чтобы нарушить закон. Йота из закона не уйдет, пока не исполнится. Но я пришел восполнить, сделать более полным этот закон». А полнота этого закона заключается в том, что вот именно в этом, в этой жертвенности, в этой любви. И апостол Иаков и нас тоже призывает к тому, чтобы мы уже не частичку от своего умения, а учились потихоньку, учились любить Господа всем сердцем, своим помышлением, своей крепостью, своей. Аминь.